Шалом, אנחנו קוראים בכתבי
רבאש. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 148, статья «Лазутчики». Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ. Также на этом сайте можно задавать вопросы в течение урока. Еще раз, труды Рабаша, первый том, статья на странице 148. Мы находимся на... Мы читаем с середины первого столбца. Со слов «Зор» разбирает эпизод.
לפי מה שמבאר הזוהר הקדוש,
זוהר разбирает эпизод с разведчиками в связи с вступлением человека во внутреннюю работу, которую мы называем принятием на себя бремени высшего царства. Таким путем удостаиваются получения Торы, как это произошло на горе Синай, когда сказали сыны Израиля: «Сделаем и услышим». Также и каждый отдельный человек, желающий удостоиться получения Торы, должен пройти период, называемый «сделаем», и только после этого сможет удостоиться категории «услышим». Категория «сделаем» подразделяется на много ступеней, но в целом ее можно разделить на две части. Первая. Открытая часть Торы, когда человек в действии выполняет Тору и заповеди, уча их денно и ночно. И он соблюдает заповеди во всех тонкостях и деталях, так что нечего ему прибавить в действии. И намерение его — делать все ради Творца, исполнять заповеди Царя, за что он надеется получить награду в этом мире и в будущем мире. И с этой точки зрения он называется праведником. Вторая, скрытая часть Торы, то есть намерение человека в момент его действий. Это намерение скрыто от других людей, и главным образом от самого человека, потому что его работа должна быть выше разума. Тогда разум не сможет критиковать его работу, если, конечно, человек идет по пути, ведущему к слиянию с Творцом, то есть по пути, называемом «ради отдачи», или иначе, не ради получения награды. Поэтому это скрытая часть, ибо человек работает не за награду, и награда сокрыта от него. Объяснение. Человек, работающий за вознаграждение, знает, что работает как следует, потому что получает оплату. Однако те люди, которые работают ради того, чтобы дать блаженство своему Творцу, насладить его, не могут видеть, получает ли Творец наслаждение от их работы. Им остается верить, что Творец наслаждается этим. Выходит, что их оплата, называемая ради отдачи, тоже выше разума. Есть и другие причины, по которым эта работа называется скрытой частью. И эта работа относится не ко всему обществу в целом, а к отдельным людям, как пишет Рамбам, таким образом. И сказали мудрецы, что вечно будет человек заниматься Торой, хотя бы и не ради Творца, ибо не ради Творца придет к ради Творца. Поэтому, когда учат малолетних, женщин и вообще простой народ, их учат работать из страха и за награду, пока не возрастет их знание и не наберут они мудрости, шаг за шагом открывают им эту тайну и осторожно приучают их к этому, до тех пор, пока не постигнут его, не познают и не станут служить ему из любви. История с разведчиками, как правило, начинает проявляться у человека, когда он хочет идти по пути слияния с Творцом, то есть по пути отдачи. Тогда приходят к нему разведчики со своими справедливыми, по их разумению, утверждениями и убеждают, что с рациональной точки зрения они правы. Как говорит Зоар, человек — это мир в миниатюре, включающий в себя 70 народов мира и категорию Израиль. Это объясняется тем, что существует семь категорий, то есть семь сферот, которым соответствуют семь категорий нечистых сил, каждая из которых, в свою очередь, состоит из десяти. Всего получается 70. Каждому народу соответствует свое желание, и каждый народ хочет, чтобы его желание возобладало над другими. Народу Израиля в человеке соответствует тоже определенное желание, желание слиться с Творцом. Однако есть закон, согласно которому человек не в состоянии бороться с самим собой. Для этого требуются особые силы, позволяющие человеку идти наперекор собственному мнению. В то же время, если человек уверен в истинности своего мнения, у него достанет сил на борьбу с противником, другим человеком, и он ни за что не уступит чужому мнению. И если действительно 70 народов сидят в самом человеке, разве может он противостоять самому себе? Когда верх берет один из 70 народов, человек попадает под власть соответствующего ему желания. В своих мыслях человек воспринимает это желание как свое и не предполагает, что это один из 70 народов пытается подчинить его. Он думает, что это и есть он сам. А, как известно, бороться с самим собой необыкновенно тяжело. Поэтому человек должен представить себе, что в его теле сидят 70 народов мира и народ Израиля, и определиться, к какому народу он принадлежит. Ибо есть правило, согласно которому каждый человек любит свою родину и готов сражаться ради ее блага. Посему он должен решить, принадлежит ли он народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решает для себя, что он принадлежит народу Израиля, он может противостоять 70 народам всякий раз, когда видит, что они собираются воевать с ним. И он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как сказано в Пасхальной Агаде, и это то, что поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только фараон восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас наши враги, чтобы погубить нас, и Творец всегда спасает нас от их рук. И если сам человек твердо знает, что он принадлежит народу Израиля, у него найдутся силы противостоять 70 народам, ибо сама природа дает ему силы сражаться за Родину. И поскольку он уверен, что он принадлежит народу Израиля, и 70 народов хотят погубить его, мы различаем как бы два воюющих друг с другом тела. В такой ситуации у человека есть силы сопротивляться. Когда речь идет о духовной работе, народ Израиля называется Яшар-Кель, прямо к Творцу, ибо он желает слиться с Творцом, и он желает царства, то есть хочет принять на себя бремя высшего царства. А царство называется Богом, как сказано в Зор, и Бог гневается каждый день, и Он — царство. И 70 народов в теле человека противятся этому и борются с категорией Израиль, и разными приемами пытаются уничтожить ее. Но когда человек работает над своим намерением, то есть стремится настроить свое намерение на отдачу, начинают действовать утверждения разведчиков, разобранные в Зоре. Основываясь на словах Торы, Зор толкует эти утверждения в том смысле, что разведчики не согласны с категорией Израиль в человеке и воюют с ним, желая стереть его с лица земли. Чтобы и не воображал себе, что когда-нибудь достигнет того, чего он хочет достичь. И они прибегают всякого рода аргументам в своей борьбе против Израиля. Ведь 70 народов основываются на желании получать, в то время как категория Израиль основана на желании аннулировать себя перед Творцом, не требуя за это никакого вознаграждения. Поэтому, когда человек хочет идти наперекор их мнению, они особенно поднимают голос своими доводами, давая человеку умом понять, что у него нет ни малейшего шанса достичь того, чего он хочет. А иногда разведчики слушают человеку мысль, которая намного тяжелее, чем все их прочие доводы, говоря ему: «Знай, что такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это тяжелее всего, ибо всякий час, когда человека постигает несчастье, у него есть возможность молиться. Но когда они объясняют человеку, что он работает напрасно, ибо не может Творец помочь ему, они забирают у него возможность молиться. И что ему остается тогда делать? Кому он может обращаться за помощью? Зор говорит: «Сказал Раби Йоси, взяли себе за правило обо всем дурно отзываться». Что значит «обо всем»? Имеется в виду о стране и о Творце. Сказал Раби Ицхак: «О стране — это верно, но о Творце откуда мы можем это знать?» И отвечал он: «Это смысл слов «однако силен народ», то есть кто может справиться с ним? Ибо силен народ, то есть даже Творец не может справиться с ним». Следовательно, отзывались дурно и о Творце. На все аргументы разведчиков, которые возникают у человека, он не должен возражать рациональным путем и не должен ждать, пока найдет опровержение, все это время оставаясь под их властью. Он должен понять, что никогда не сможет опровергнуть их аргументы внешним разумом. Только когда он обретет внутренний разум, он получит язык, с помощью которого сможет объясняться с ними. Пока же он вынужден идти выше разума, говоря: «Хоть разум и важная вещь, вера все же важнее разума». Он должен идти не разумом, а верой, веря в то, что сказали наши мудрецы. То есть в то, что человек должен принять на себя бремя высшего управления, идя в высшее знание. Только тогда рассеются все аргументы разведчиков, ведь все они построены только на знании в рамках внешнего разума. И это сказано Израилю, когда он готовился к получению Торы. «Сделаем, и потом услышим», где деяние идет без участия внешнего разума, полагаясь на приказывающего, в уверенности, что приказывающий точно знает, что человеку плохо и что ему хорошо. Спрашивается: зачем Творец наделил нас внешним разумом, которым мы пользуемся во всем, если в духовной работе мы должны идти наперекор тому разуму, который мы получили при рождении, а не в согласии с ним? Ответ: потому что Творец хотел, чтобы мы просили Его о помощи, и помощь, которую Он дает нам, — это свет Торы. А если бы мы могли обойтись без помощи Творца, мы бы не нуждались в свете Торы. Как сказано мудрецами: «Я создал злое начало, и я сотворил Тору как приправу к ней, к нему». И для того, чтобы человек вознуждался в свете Торы, нам дано работать в категории скрытого, так, чтобы человек ощущал необходимость во внутреннем разуме. Ибо внешний разум создан Творцом таким образом, что он нисколько не помогает человеку в духовной работе, а скорее наоборот, мешая ему работать на отдачу. Как сказано в Зор: если человек хочет очиститься, ему помогают святой душой и очищают, и освящают его, и он называется святым. И таким образом у человека появляется потребность получить свита наранхай, принадлежащие корню его души, как часть общей души Адам Ришона. Внешний разум человека против работы на Творца. И то, что он делает все расчеты и считает, что ему не стоит работать на отдачу, и то, что он преодолевает и не убегает с поля битвы, а молится, чтобы Творец помог ему идти выше знания, то есть выйти из-под власти желания получать, тогда, в тот момент, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, называемый внутренним знанием. Вооружаясь этим знанием, тело уже согласно работать ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Как сказано, если желаны Творцу пути человека, даже враги его, то есть его нечистые желания, его злое начало, примирится с ним. Когда же человек идет внутри знания, то есть сам разум говорит ему, что стоит проделывать эту работу, он способен прилагать усилия в этой работе. Поэтому внешний разум обязывает человека работать с намерением ради получения, что и называется внутри знания. А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его работать ради отдачи, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Так, в таком постепенном виде мы приходим к более продвинутым этапам в работе. Вначале мы не знаем вообще, почему нас выбрасывает из одного состояния в другое. Затем мы как бы начинаем различать их, пока не начинаем связывать эти состояния с Творцом, когда есть над нами все-таки какая-то сила, которая устраивает нам все состояния, и мы не знаем, как справиться с этим, как сам человек, так и он с группой, так и он с Творцом, это вообще его очень путает, пока из всех состояний, которые он проходит, и он должен их пройти, он не приходит к решению, что, по сути дела, во всем этом он должен обратиться к Творцу, чтобы Творец ему это выстроил, и он не знает, как реагировать, как понять каждое состояние, которое не сходит к нему, для чего оно и что оно. И он должен, словом, быть связан с Творцом, как в падениях, так и в подъемах, в любом состоянии, насколько это только возможно, и получать от него решение всех тех этапов, которые он проходит. И этим нас обучают на разведчиках, когда как раз без них мы бы не вознуждались в слиянии, даже в приближении к Творцу. Вопросы? Да.
Спрашивает Сергей из Москвы. Как человеку приобрести внутренний разум, о котором говорится в статье?
Учеба много не дает. Сама по себе. Когда мы просто сидим и учимся, это то, что сказано, неумный учится. Но если вместе с книгой человек просит высшую силу, свет, возвращающий к источнику, присутствие Творца, чтобы он не зашел к нему, вошел в него, в ощущениях и в мыслях, тогда учеба дает результаты. Но учеба сама по себе тоже недостаточно. И также просьба к свету недостаточна. Если он не подготавливает просьбу в правильном виде, и она должна быть в определенном формате, в определенном форме, эта просьба, потому что просьба — это недостаток, а недостаток определяет форму наполнения, которую мы вызываем. Наполнение для выстроения келим, наполнение для исправления келим и наполнение для наполнения келим. То есть какая помощь, какой вид помощи нам нужен свыше. И поэтому, прежде чем мы садимся за книги, должна быть работа с товарищами. И если мы, скажем, до этой работы находимся разобщенными друг с другом и не беспокоимся, и не чувствуем друг друга, мы в точности представляем тем самым разбитое кли, которое нам дано. И если мы учили, что это разбитое кли должно с помощью наших усилий прийти к исправлению, мы уже должны производить какие-то действия между нами. Когда цель действий для того, чтобы прийти к учебе, чтобы через учебу притянуть свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы прийти к объединению, чтобы из объединения раскрыть Творца, для того, чтобы доставить Ему наслаждение. И здесь нам понятно, по сути дела, понятен весь путь. Только мы должны сейчас в точности его выяснить и выстроить правильно наши действия. В этом все творение, вся Тора, все человечество, все миры, все внутри в таком подходе. Здесь нет ничего, кроме этого. И поэтому, согласно этому процессу, мы должны поделить нашу работу, наши усилия. И она должна быть, по сути дела, мы уже не находимся на каких-то этапах, которые мы начали 20 лет назад. Мы уже находимся на этапах, когда мы уже имеем вкусы на каждом этапе, пройдя по этому пути. И мы должны углубиться, выстроить этот процесс, чтобы он был правильным с самого начала и до конца. И все. То есть, опять, мы должны прежде всего прийти на урок, на утренний урок, когда мы садимся здесь, когда нам ясно, что мы должны привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы он объединил нас. И до этого мы должны быть в потребности к этому, в потребности достичь состояния объединения, когда урок — это средство для того, чтобы объединиться, потому что через него мы получаем свет, возвращающий к источнику. И теперь вопрос нас, и это, по сути дела, вопрос самый требующий выяснения, как мы приходим на урок с правильным хисароном потребностью, потому что в нем, в правильном раскрытии хисарона, зависит наш успех. А то, что мы пока что находимся в медленном продвижении, это потому что мы не приходим на урок с правильной потребностью. Это называется, что не благословили Тору в начале. Не благословили. То есть, что мы не благословляем Тору. Тора называется свет, возвращающий к источнику. И мы не стремимся к этому, мы не приходим ради этого. Я прихожу, потому что я сижу вместе с товарищами. Хорошо, сидишь с товарищами. Ай-яй, ну и что здесь такого? Я прихожу для того, чтобы научиться чему-то. Есть у нас урок ТС, есть другой урок. Хорошо. Ты хочешь стать умнее. Это тоже хорошо. Но это не Тора. Ты не приходишь для того, чтобы получить Тору, свет, возвращающий к источнику. А что это? На чем он должен проявиться? Что для мне для этого нужно? Где мой голод, чтобы это произошло? Что я должен получить его? Что я чувствую здесь в каком-то месте, как будто мне не достает здесь в сердце, в душе этого света? Что я представляю, что он даст мне? Где-то место, где он наполнит меня? Да? И что мне будет от того, когда я наполнюсь? Как в голоде в этом мире. Человек в точности знает, где ему недостает здесь, и как он получит, и как почувствовать это, и так далее. Где этот хисарон? Где эта потребность? Это главное. Все остальное уже не настолько зависит от человека. Это человек с группой, с учебой, с учителем, с общим направлением. Над этим надо работать. Над этим надо работать, и это вещь очень-очень актуальна, горящая. И если мы не будем здесь уточнять, то польза от нашей учебы будет очень ничтожной буквально. Весь темп зависит от потребности, которую мы готовим до урока. Найди нам материал, который говорит об этом. Подготовка к уроку, потребность в уроке, потребность в свете и так далее. Это главное. Что ты такой нетерпеливый? Если я говорю, ты можешь сдержаться? Ну, говори.
Мигель из Аргентины спрашивает. В течение дня мы проходим различные состояния, раскрываемых внешним разумом. Как можно их внутри удержать и выяснить без внешних эмоций?
Нет ничего, что происходит со мной на протяжении дня, что не относилось бы к исправлению души. Нет вообще таких вещей в мире, которые не относились бы к исправлению души. Но в более внешней мере или внутренней. Но я должен всегда видеть, неважно, что происходит и приходит ко мне, насколько я это могу связать с исправлением общим и личным, почему Творец сейчас мне выстраивает эту сцену в общем театре? Что у меня с этого? Иначе бы я это вообще не различал. Да? Есть в мире много всевозможных событий, о которых я не знаю. Не знаю. Не включаясь в них. Мои чувства не достигают этого, да? Но это тоже относится ко мне. И только затем их готовят в каком-то виде, и это тогда приходит и ко мне. Но пока что исправление, оно многообразное из этого общего клея души Адама Ришона. Тогда как то, что относится ко мне, конечно же, относится ко мне, и это зависит от того, как я должен преодолевать это, сопротивляться или соглашаться, связать этот с путем в каком-то виде. Но нет такого, чтобы это было совершенно отключенным, и я не чувствовал это. Не может быть, чтобы ко мне пришло что-то и не относилось ко мне ни в каком виде к исправлению души. Нет такого вообще в мире, потому что душа включает в себя все эти события. Или же происходят все эти события в более внешнем виде или внутреннем. Но все это в душе, весь материал — это и есть душа. Поэтому я должен стараться, так же и все, что я прохожу в течение дня, связать или относиться в каком-то виде так, чтобы мое исправление продвинулось с помощью этого. Не важно, что я вижу, не важно, что я слышу. Главное, чтобы я относился к этому в таком виде, что то, что я слышу и вижу, вроде бы внешне, далеко от меня, тоже привело к исправлению души. Вот и все. Понятно, да?
Не очень понятна разница между понятием «выше знания» и «внутренним знанием». Вы в начале урока сказали, что мы двигаемся благодаря противостоянию двух сил, а внутренний разум, он как бы охватывает это?
Внутренний разум — это мое мнение, нормальное, рациональное, животное, материальное, исходя из знаний, из выяснений, которые я могу произвести в этом мире, каждый на своем уровне, то, что есть у него. Выше знания — это называется, когда я получаю силу веры, особую силу, когда я могу, вопреки всей логике, вопреки всем моим материальным расчетам, могу держаться на другом уровне восприятия, когда я смотрю тогда с двух уровней. На высшем уровне — это вера выше знания, так это называется. Но это не просто так «вера выше знания». Это отношение, парадигма, восприятие действительности, жизнь, когда я воспринимаю это из другой точки, просто в силе отдачи и любви. Когда я нахожусь не в материи желания получать, а выше него. Ну, скажем, как маленький ребенок плачет и кричит, и требует какую-то игрушку или еще что-то, буквально взрываясь. А мама его или папа, смотря на него, говорят: «Нет, тебе не положено, этого не стоит», и так далее, и так далее. «Ты должен желать таких-то и таких-то вещей». И человек находится в этих двух формах вместе, одновременно. Видит себя, что ведет себя на уровне этого мира, и также получает силы видеть эти вещи в свете отдачи, в высшем свойстве.
То есть без награды. И он не видит награду, не ищет награду.
Его награда тогда, когда он уже получает такое мировоззрение, уже в том, что он находится в этом. Это уже награда. Это первое. Второе. Он видит, что на самом деле в таком виде решаются все проблемы и беды. Все решается. Но это не награда. Награда на самом деле — быть причастным к этому высшему воззрению. Это вследствие того, что он накопил в себе потребность, как выйти этого узкого воззрения земного, как решить те проблемы, к которым он не способен подойти, и желает прилепиться и находиться в виде отдачи в чем-то, и тогда приходит к нему так.
Это то, что называется внутренним знанием?
Назовем это внутренним знанием, да? Да, внутренняя суть. Да, Моти.
Можно снова поговорить о том, что важно, что более важно, что менее важно. С каким желанием надо приходить на урок?
Тут я не знаю, что делать. И я сам, я просто указываю на очень важную точку. Именно сейчас, сейчас оно начинает становиться самой важной. Это продвижение. То, что мы пришли к выяснению ее, к тому, чтобы увидеть ее, указать на нее, что она, по сути дела, самая проблематичная точка. Я очень рад этому, что так это раскрывается. Потому что это на самом деле вещь очень ясная. Было бы вроде с самого начала. Логически, если мы рассмотрим цепочку, которая раскрывается из этого, только потребность, с которой приходит человек на урок, что я хочу, с тем же вопросом, каков смысл жизни, для чего я живу, и так далее, и так далее. Но именно там это более ясная форма. Это как ученики Раби Шимона, которые сидят перед уроком, рассказывается о многих каббалистах, как они готовили себя к уроку. Они называли свой урок молитвой. Мы иногда путаемся, потому что нам кажется, что они приходят молиться. Они могут сидеть перед книгой Зор, скажем, или же там трудами Ари, неважно, перед чем. И также, раскрывая Вавилонский Талмуд и находиться в молитве, и рассказывается много о том, кто делает свой урок молитвой, прийти к правильному хисарону потребности, как можно более правильному. И даже если неправильный свет, возвращающий к источнику, на месте тебе и выправляет его. И так это происходит. Посмотри, что происходит с учениками Раби Шимона. Они приходят с огромной потребностью. Даже отрицательной, обратной объединению, обратной этому. Да, но они раскрывают ее, что так это происходит у них, потому что они хотят объединиться, потому что эта точка важна им. И тогда раскрывается им, насколько они противоположны именно в этот особый день. Да. Когда раскрывают, насколько они готовы буквально сжечь каждого. Потребность. Как это сделать? Нужно провести несколько уроков на эту тему, семинаров, поговорить об этом и пробудить, делать упражнения до учебы. Пожалуйста, изобретите то, что вы можете, найдите, потому что от этого зависит все. Мы как бы вооружаемся всем, что нам нужно в пути. Но только это первая точка потребности, и насколько она правильно обработана, получает правильную форму, и ее не достает. Да.
Нет особых возможностей выстроить хисарон. Я смотрю на наш мир. Я хочу купить, допустим, новую машину, или я тогда либо я стремлюсь к новой машине, либо хочу избавиться от старой. Но как нам выстроить правильное желание к объединению, доставить наслаждение Творцу? Я не знаю, о чем тут каббалисты говорят. Или ненавидеть желание получения для себя. Нужно за что-то ухватиться. Должна быть какая-то начальная точка, и мне кажется, что мы нужна какая-то точка, за которую мы могли ухватиться.
Вы находитесь в этой начальной точке, но ее тоже надо выяснить, хорошо? Я не знаю, нужно сделать обсуждение, нужно сделать выяснение. Именно так, когда мы сидим и обсуждаем, что я хочу от жизни, что я хочу от учебы, насколько моя цель жизни связана с целью учебы, насколько мне это на самом деле нужно. Или же приходит как... Потому что так хочется мне. Творец приводит человека к хорошему выбору. Говорит, возьми себе, беру ли я, разогреваюсь ли я с помощью группы, правильно направляю себя все более правильно на цель, или же я сижу, потому что Привели меня, Творец взял меня за ухо, привел меня сюда, чтобы я сидел. Сказал, садись, я в таком виде сижу. И некуда мне идти, куда я пойду? Здесь я оправдываю себя. Если я буду в другом месте, и я буду думать, почему я оставил это, и только ради этого я сижу, или же я сижу потому что... Как я смогу сказать себе, что я не отношусь к науке Каббала? Да? Еще. То есть вопрос здесь простой. Добавляет ли человек на самом деле потребность к той, что он получил свыше с самого начала? И добавляет ли он к ней каждый день искусственным образом с помощью группы и приходит на урок? Может быть, разбитым, но приходит не за четверть часа до урока и просто механически включаясь в подготовку, как будто это называется подготовкой, 15 минут. Может быть, он должен прийти на урок за час раньше, может быть, пока что за полчаса, чтобы не преувеличивать. Раньше приходили за 2 часа, я помню еще те поколения. И садились, и буквально очень серьезно выясняли, очень точно хиссарон, который должен быть, потому что когда они открывают книгу и начинают читать, они уже должны быть вместе, в особой потребности, которую подготовили в связи, в единой тарелки, куда они должны получить порцию света, возвращающего к источнику, когда они объединятся еще сильнее в этой порции между ними и постигнут во мнении между собой Творца. И в таком виде, когда они сейчас готовят в этой потребности высший свет, чтобы завершил им эту форму, сформатировал их так, чтобы они почувствовали в этой форме новую форму Творца. Да? И их отношение ко всему, что они делают, называется молитвой. И то, что раскроется им раскроется кли, в котором раскроется Творец, это ответ на молитву. И здесь мана, здесь мат, и все внутри, и это называется, что они занимаются Торой и получают свет, возвращающий к источнику и раскрытие Творца. Это и есть действие, которое нужно выполнить. И когда мы уходим с урока, в таком виде, что им ясно, что они постигли, когда получили новую порцию раскрытия Творца вследствие того, что их кли пришло к объединению, в новой силе есть у них мера слияния в этом общем кли с Творцом. То есть они выстроили новый парцуф души, нешама, выстроили его в более продвинутом виде. И это, по сути дела, урок. И я думаю, это еще очень далеко от того, что мы делаем здесь. Что у него там сегодня?
Кен.
Да, Цвика. Рав, когда я отношусь к тому, что вы сказали в отношении подготовки, есть товарищ, которого ты его близко чувствуешь, пока ты за границу не уезжаешь и чувствуешь, что ты его не можешь вытерпеть и минуту рядом с собой. Здесь мы находимся несколько часов вместе и потом исчезаем, и просто удерживаем связь по WhatsApp.
Да.
Часть вопроса, должны ли мы увеличить интеракцию между нами и в каком виде и как?
Это зависит от твоей потребности в человеке, в товарище, если ты чувствуешь, что нуждаешься в нем, даже материальным образом. Мне он нужен или нет? Как в армии, в команду. Я знаю, что без него я погибну.
Но я раскрываю, что они мне нужны.
Ну, так и что тогда?
Обычно я раскрываю, что я... они мне нужны, когда я прихожу на урок, в таких состояниях, что...
Что только на уроке ты чувствуешь, что ты нуждаешься в них, в чем-то немножко, но в своей обычной жизни нет. То есть в обычной жизни ты забываешь о цели урока. Ну так,
что за вопрос? По-другому, если мы уходим из предположения, что все, что дает нам Творец, это самое лучшее для нашего развития, все-таки в нашей реальности мы приходим на 3 часа и исчезаем. Что мне сделать, чтобы прийти в более правильном виде на урок?
Я не понимаю, почему мы исчезаем. Нет у тебя наушника? Нет связи. Вы есть ответственны за то, что вы слушаете в течение дня? Или вы просто это оставили кому-то, чтобы он наполнял воздух какими-то частотами? Вы используете телефоны?
Да.
Да, можете.
Есть много вещей такого рода. Есть уроки, которые слушаешь, есть семинар, который мы проходили.
Нет. Должно быть немного. Хорошо, что есть выбор, но должно быть что-то, что связывает всех вместе, а не то, что у каждого есть своя возможность выслушать там первый канал, второй, третий. Должен быть центральный наш канал, ну и канал для начинающих, для женщин. Тоже может быть, но должно быть что-то, что готовит нас к следующему уроку. Человек должен жить от урока к уроку. И все остальные часы — это подготовка к уроку. Вот просто так.
Так просто увидеть, что я вас правильно понял, что на протяжении дня, если мы себя готовим так, что мы слушаем часть утреннего урока, это подготовит меня к уроку?
Нет, нет. Зависит от того, о чем говорилось на этой части. Главное, чтобы вы готовили себя к тому, чтобы прийти объединенными. Потому что внутри объединения мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику, благодаря тому, что мы учим. Мы должны быть, во-первых, объединенными по условиям Рабаша. Мы должны быть вместе с первоисточником, через который приходит свет, возвращающий к источнику. И мы должны проделать действие, что мы вместе с книгой, каким образом мы требуем этот свет, возвращающий к источнику. И в такой форме мы должны все больше друг друга пробуждать во время учебы. Что наши хисароны и света, которые приходят, они все придут и начнут... Как я делаю это? Ну, вот так вот, когда я варю, я мешаю... Размешиваю свет, который приходит к каждому, и желания у нас, которые пробуждаются во время урока, они все должны вот так вот включиться вместе, все время, пока вдруг они не придут к состоянию, когда мы сможем раскрыть форму Творца. Это уже наш хисарон со стороны Кли, это воздействие света, которое находится там, пока они не придут к единому восприятию, которое называется парцуфом. И тогда мы почувствуем, что это мы. Не мы в нем, он в нас, это мы. Ну?
Необходимость в этом уже все более ощущается. Я понимаю, что я прихожу на урок, и я недостаточно готов, и я просто так прихожу.
Но поэтому я об этом сегодня и говорю.
Верно, но мне непонятно пока что, что я могу сделать больше на протяжении дня. Если я это сделаю, я приду сюда гораздо более подготовленным и гораздо более правильном виде.
Я думаю, что это работа, которая должна происходить во время всех часов, кроме урока. Подготовка к уроку. все больше и больше, и человек поможет товарищу своему проделывать искусственные вещи. Я понимаю, что люди находятся в состояниях, когда это противно, это отталкивает, и еще хуже может быть. Ученики Раби Шимона, которые хотели сжечь друг друга, они тоже находились в состояниях, когда были не слушать уроки, не видеть Раби Шимона. И все это будет все сильнее и сильнее. И будет расти как левая линия относительно правой, что так это должно быть. Поэтому нужна подготовка.
Я хочу подойти к подходу «сделаем и услышим». Я хочу знать, что я могу сделать на протяжении дня, чтобы прийти более подготовленным к уроку.
У тебя есть товарищи, и вместе с ними реши. Если вы вместе не проделаете этот процесс искусственным, а от меня искусственным образом это не получится, не сработает.
Можно привести пример, что значит искусственно делать что-то?
Слушать различные вещи постепенно. Как подбирать различные вещи из первоисточников. Есть очень много хасидских историй об этом. Есть первоисточники того времени, времени Танаха, есть такие вещи. И тогда говорить, как нам приближаться к этому. Вы раньше этим не занимались? Есть даже статьи Рабаша об этом. Но снова, хиссарон. Даже в той самой книге «Зоар» есть различные отрывки. Это работа, которую человек должен сделать. Даже если много об этом читать, смотри, сколько ты пропахал сегодня, на сегодняшний день наших книг. Это не сработает как, так, как если бы ты должен был искать и находиться в отчаянии, и находиться в каком-то внутреннем поиске, и во всяких таких потребностях и проблемах, и как мне делать, да и нет, и вот я пропал и так далее. Построение хиссарона. Так сделал Творец. Пока человек не придет к тому, что он выражает свою любовь к Творцу, необходимо обучиться у него, каким образом он обязывает нас любить его. Да.
Ученик из группы Нари спрашивает, что значит прийти объединенными на урок?
Объединенными. Это значит, что мы в течение дня готовим себя прийти на урок, чтобы урок был не изучением премудрости, а изучением Торы. Тора — это значит свет, возвращающий к источнику. Чтобы благодаря тому, что я читаю книгу или слушаю, неважно, может быть, не читаю, но я стремлюсь к высшей силе, чтобы она исправила меня, чтобы она улучшила меня, чтобы она сделала меня и остальных единым целым, чтобы этим мы были подобны Творцу. Для того, чтобы он облачился в нас и насладился нами. Поэтому тогда я прихожу на урок Торы, а не на урок премудрости. Все. Необходимо подготовиться к этому. И тут очень много людей, которые приходят изучать премудрости. Я больше слышал, больше понял. Что тебе понимать надо? Тебе надо внутри почувствовать. Изменился ли ты немножечко тут внутри? Было какое-то изменение? был такой прыжок, что ты стал ближе, ближе к Творцу, к этой высшей действительности. И это приходит только тогда, когда ты каким-то образом соединился с окружением. Не может быть иначе, не может быть. Это признак того, что у тебя было какое-то добавочное объединение. Если ты почувствовал какое-то изменение, небольшое, сразу проверь, как ты сейчас относишься к окружению и к Творцу. Если ты относишься к ним хорошо просто потому, что тебе хорошо, либо ты относишься к ним хорошо, потому что ты видишь, что там твое будущее. Есть тут что различить?
Паша из Москвы спрашивает, что я должен делать, если я чувствую десятку настолько разнородной и большой, что даже 10 часов, сидя вместе, мы не станем как один человек.
Это не важно, пусть будут все разные. Все разные в своей материальной части. Никто не подобен другому, разумеется. Как лица их разные, так и... так и мнения, мысли, желания. Все должны быть разными. Что мне этот умник говорит? Что они все настолько разные. Но есть ли у них единая цель или нет? Так над всей этой разницей должно быть, из всей этой разницы должно получиться большое кли, хорошее. Эх, Паша, Паша.
Доброе утро. Является ли стремление объединиться с товарищами подготовкой к уроку?
Да, только зависит от того, от чего, для чего есть это стремление. Должна быть цепочка такая. Намерение должно быть выстроено до конца. Намерение, наше намерение. Моя мысль должна исходить из моего хиссарона и доходить до конечной точки. До конечной точки. Иначе, если он там кончился, то все. Когда ты видишь ракету, когда ты выстреливаешь ракетой, ты сначала видишь конечную цель, потом ты, потом ты делаешь расчеты со всеми внешними условиями, там, погодными условиями, так, чтобы ракета долетела до цели. Так и у нас. Просто быть связанным с товарищами недостаточно. Надо быть связанными с товарищами таким образом, чтобы это в такой форме, чтобы эта форма называлась Творцом. Иначе что это за связь? Может быть, мы тут банду строим. А затем эта связь должна быть подобна Творцу до такой степени в наших желаниях, чтобы мы чувствовали слияние с Ним. Так мы стремимся внутри нас к этой связи. И как нам узнать, что Он вот так вот замкнул, соединил нас? Проделал это последнее действие. Замкнул между нами. И тогда в нас раскроется, и мы будем как ли, а он будет как наполнение, мы будем находиться вместе. И результат этого мы почувствуем, насколько мы этим доставляем ему наслаждение. Должен быть весь этот процесс у нас, как сказано, конец действия в начальном замысле. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части.